Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Револьвер». С нами Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Доброе утро, Ростислав.
Доброе утро.
Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7-925-888-948. Еще у нас есть твиттер «Собака говорит МСК», телеграм «Говорит МСК Бот», и стрим в Ютубе тоже начался, канал «Говорит Москва», пожалуйста, подключайтесь. Так, и давайте обсудим сегодня историю, которая продолжается в Казахстане, вот, а именно, ну, как называют некоторые, всплеск антирусских настроений, даже не антироссийских, а именно антирусских настроений, что люди по-русски говорят, их снимают на камеру, провоцируют, оскорбляют и так далее. И заместитель руководителя администрации президента Казахстана Даурен Абаев, комментируя вот эти действия блогера-националиста Куата Ахметова, он пояснил, что это всего лишь частный случай, поэтому нельзя судить об общей ситуации в стране. Можно ли считать это частным случаем все-таки? При том, что вот этих вот видео становится все больше, и люди, которые живут в Казахстане давно, они говорят, ну просто интернет, поэтому этого стало больше. Но, в смысле, об этом стали узнавать больше. Но по факту вот эти антирусские настроения так или иначе теплились в Казахстане.
Ну, конкретно этот случай можно считать частным. Угу. Значит, а в принципе, действительно, с начала 90-х годов не секрет, что, в общем-то, казахский национализм был достаточно серьезно развит и был одной из базовых, кстати, идеологий в современном Казахстане. Он просто не получил такой официальной поддержки, значит, как, допустим, там украинский национализм, и не стал, там, или грузинский. Угу. Он не внедрялся, допустим, властями, как в свое время белорусский националист, когда Лукашенко колебался в сторону Европы и пытался, сказать, создать у себя противовес России, заигрывал со своими националистами. Угу. Но поскольку их было мало, то фактически их еще и плодил. В общем-то. То есть там весьма своеобразная ситуация. С одной стороны, власти, судя по всему, во многом разделяют взгляды своих националистов.
Вот, вот об этом
а есть, с другой да. стороны, они прекрасно понимая, будучи людьми опытными, ну, кто-то опытными, а кто-то воспитанный опытными, значит, потому что там все-таки Назарбаев до сих пор, по сути дела, является руководителем, угу. первым руководителем страны. Да? Вот, и сейчас вся эта плеяда потенциальных новых казахских руководителей — это те, кого воспитал Назарбаев. Так вот, с учетом, кстати, особенностей характера и опыта Нурсултана Абишевича, значит, казахские власти прекрасно понимали, казахстанские, что в государстве, которое, в котором русских и казахов 50 на 50, и там, где есть регионы, компактно населенные русскими, никогда вообще не были казахские, угу. которые, значит, официально поддерживать и продвигать национализм крайне опасно. Поэтому они, в свою очередь, значит, свой, то есть казахский национализм пытались уравновесить более-менее взвешенной официальной межнациональной политикой. То есть у них там, русский язык получил статус официального языка, угу. значит, они официально отмежевывались от националистов, хотя, еще раз подчеркну, у них происходило выдавливание русских из государственных структур, ну, то есть были свои, кстати, русские для такого парадного пользования. Вот, если хотите, вот и здесь у нас есть русские, и здесь у нас есть русские, там, и так далее. Uh-huh. Но в целом их потихоньку, так сказать, из государственных структур выдавили, и все руководящие посты в основном заняли казахи, и был и процесс выдавливания русских из Казахстана вообще. То есть он не был таким, скажем, открытым и бурным, как в других республиках Средней Азии, да, как там, где, допустим, в Таджикистане, когда шла гражданская война, так
русские... За сутки
убегали. Да, просто убегали, ну, даже за несколько часов, кому повезло. Ага. Кому не повезло, тот убежать просто не сумел.
Так.
Значит, но там, в общем-то, люди, которые выбирались в свое время в 90-е годы из Казахстана, тоже, значит, делятся нерадужными воспоминаниями о том, как их убеждали, скажем так, что им лучше переехать в Россию. Ага. И на все это власти тоже смотрели сквозь пальцы, то есть не занимали такую позицию. С одной стороны, надо сдерживать слишком уж яркие или ярые проявления национализма, но с другой стороны, в общем-то, это наши люди, и нам понятно, почему они так себя ведут.
Вот важно здесь понять все-таки, это активно начало культивироваться с распадом Советского Союза, и некоторые, например...
Нет, это не начало активно культивироваться с распадом Советского Союза. Я напомню, что первые выступления активные в Казахстане были как раз тогда, когда нам... умер Кунаев, который был первым секретарем Компартии Казахстана, и на его место был назначен русский Колбин. И после этого в Казахстане там начались массовые демонстрации, беспорядки, столкновения на межнациональной почве. Тогда, кстати, Назарбаев, в общем-то, и стал первым руководителем Казахстана после Колбина.
Так. Значит,
потому что Кремль тогда пошел на уступки, так как уже в стране бушевала перестройка, центральная власть слабела, и, значит, насколько я понимаю, решили просто не связываться, а, так сказать, удовлетворить пожелания казахского народа, чтобы ими руководил казах, как и раньше. Так что это было, как и в других, кстати, республиках, это было задолго до распада Советского Союза. Значит, просто пока... центр был достаточно сильным, и за слишком уж активное проявление национализма следовала немедленная санкция. Вот. Это не особенно проявлялось, особенно там в столицах, в крупных городах. А когда центр ослабел, что-то это буквально заполыхало сразу же по всему Союзу. То есть практически не было тогда союзной республики, в которой бы не выступали националисты. Даже там, где их отродясь не было, и то появились. Вот. Значит, поэтому в Казахстане существовало и казахский национализм действительно, кстати, имеет достаточно глубокие корни. Вот, и он, помимо того, что он, кстати, является, если уже там применять, так сказать, ленинскую терминологию, является национализмом по отношению к русским, то есть национализмом малого народа по отношению к великому, то, в принципе, в Средней Азии казахские, вернее, националисты выступают с позиции шовинизма, то есть с позиции большого имперского народа, потому что они себя считают прямыми наследниками, значит, империи Чингисхана, да, они считают себя... руководящим народом Средней Азии, там, и Казахстан всегда претендовал на роль такого регионального гегемона, и даже по этому поводу после распада Советского Союза у Казахстана были постоянные разногласия с Узбекистаном. Значит, тот менее заметен, вот, я имею в виду Узбекистан, значит, более закрыт, но, тем не менее, узбеков тоже длительная государственная традиция, они тоже считают себя... основателями среднеазиатской государственности и так далее. И в этом отношении идет такая негласная конкуренция у них. Да, но казахский национализм – это дело древнее и известное, и я так понимаю, что в 90-е годы он подогревался осознанием того, что в Казахстане живет слишком много русских. Ну, это как в этом самом, как в Прибалтике, где в некоторых республиках, если не ошибаюсь, в Латвии, там до 40% доходило количество русских. Значит, это их очень беспокоило, они считали, что это может, значит, разрушить их местную идентичность. Правда, как выяснилось, после того, как выгнали русских, уехали и латыши, Значит, но это уже стало понятно через много десятилетий. А тогда они считали, что присутствие русских в Латвии в большом количестве опасно. Ну, или в Эстонии там и так далее.
Ну, а сейчас просто делают вид, что русского языка не понимают, как будто бы.
Ну, да. Значит, вот, в Казахстане тоже там больше 50%, по-моему, на момент распада Советского Союза составляли русские.
Так.
И, соответственно, казахов это беспокоило. Потому что они исходили из того, что, опять-таки, есть опасность растворения казахов в общей массе в общей массе русского народа.
Так.
Вот. Значит, ну, потом, например, был период, когда в России там на отдельные какие-то всплески не обращали внимания казахского национализма, а само казахское руководство пыталось балансировать, значит, не допуская, с одной стороны, слишком ярких проявлений, с другой стороны, не подавляя слишком активно подобного рода настроения. Я так понимаю, что сейчас в связи с усилением России, общим усилением, значит, у казахских националистов опять появилось опасение того, что они потеряют суверенитет, а затем и идентичность в связи с тем, что Россия, во-первых, может прийти за своими территориями, а это, слава богу, там от четверти до половины Казахстана, смотря как считать. Ну, там, где казахи никогда не жили, но там, где Казахстан потом, кстати, возник. Вот, значит, во-первых, может прийти за своими территориями, во-вторых, может начать более активно поддерживать местных русских, их все еще много в Казахстане, где-то процентов до 40, если не больше, от общей численности населения сейчас. И в отдельных регионах они просто проживают компактно и превышают по численности собственных казахов. Значит, и тогда возникнет просто проблема единства Казахстана. Да? Значит, эти опасения, кстати, не чисто теоретические, вроде бы как виртуальные, но я так понимаю, что они этим живут, и это вызывает соответствующую реакцию, желание местных русских оказавшись, а кто не хочет, тех выдавить.
Здесь очень важный момент такой. Если читать разборы российских политологов на тему того, а что там все-таки происходит в связи вот с этим всплеском и появлением этих видео, превалирующая точка зрения у антирусских настроений в Казахстане есть какой-то единый центр, и он находится западнее, гораздо западнее Российской Федерации. Это не попытка замылить тему, ведь все равно этим же надо будет заниматься. А с нашей стороны общественное мнение культивируется такое, что ну это же англосаксы опять.
Ну, во-первых, когда говорят, что там Запад устроил там цветной переворот в Сербии, значит, Запад вмешивался там, сям, в Киргизии, в Казахстане, на Украине, в Молдавии, в Белоруссии, там, и пытался учинить цветной переворот в России, то все-таки надо понимать, что Запад просто не приносил с потолка какую-то нестабильность. А он пользовался реально существовавшей нестабильностью в своих интересах.
Угу.
То есть не Запад придумал казахский национализм для того, чтобы уязвить русских.
Он использовал.
А казахский национализм существовал, а Запад использует его в своих интересах.
Так.
Кстати, это точно так же, как сейчас, там, допустим, Трамп, да и не только Трамп, вообще американцы начинают обвинять Россию и в придачу Китай в том, что, значит, они помогали талибам, значит, выдавить Америку из Афганистана.
Запрещенным.
И теперь, да, и теперь собираются этим воспользоваться в своих интересах. Значит, ну, начнем с того, что Америку никто не помогал выдавить, потому что всем было понятно и так, что она оттуда уйдет. И американцы и сами об этом узнали и открыто говорили последние 10 лет.
Ну, конечно, еще при Обаме.
Да, последние 7 лет они вообще вели переговоры с талибами вполне открыто о своем уходе. Вот, так что о том, что Америка оттуда уйдет, все знали.
Угу.
Потом, понятно, этот регион для Китая и России является важным стратегическим. То есть было понятно, что они каким-то образом будут все равно с ним связаны. И как-то будут проблему талибов решать.
Так.
Значит, пока что пытаются решить путем переговоров, опять-таки, с тем же самым Талибаном. То есть по форме все так. Да, и Китай, и Россия были заинтересованы, чтобы Соединенные Штаты из Афганистана ушли.
Угу.
Да, и Китай, и Россия будут вовлечены в постамериканское урегулирование в этом регионе. Но по факту американцы сами туда влезли, причем прекрасно зная историю Афганистана и ну, должны были соображать, что придется оттуда потом уходить, угу. это зря выброшенные деньги. Ну, если не считать того, что кто-то их крал еще в придачу. В том числе,
на наркотиках еще.
В том числе и с американской стороны.
Так.
И причем еще с американской стороны больше, чем с афганской крайне.
Ага.
Вот. Значит, а так для американского государства это зря выброшенные деньги. Значит, и кроме того, они это самое, должны были понимать и понимали, что реакция и Китая, и России все равно будет. И сейчас их не удовлетворяет красота реакции не потому, что Китай и Россия среагировали слишком остро, а именно потому, что они не среагировали слишком остро. Для американцев было бы лучше, если бы туда бы отправились, кстати, российские, китайские войска, угу. заняли бы американское место и начали бы, значит, по новой... Значит,
все то же самое да, примерно.
Да, по второму, по третьему, по десятому кругу начали бы наводить в том самом в Афганистане порядок, значит, что привело бы к тому, что потом бы все равно бы ушли, угу. только потратили бы, кстати, огромные ресурсы на... все это дело.
Да.
Так вот, нестабильность реальная есть, заинтересованность реальная есть, да, но, повторяю, это проблема не в том, что ее там создавали Россия и Китай, проблема в том, что она уже была до этого и была создана до этого.
Угу.
Более того, если мы даже обратимся к истокам афганской нестабильности, то ведь это даже не ввод войск советских послужил для нее причиной, потому что она возникла как минимум на 6 лет раньше...
вхождение.
Да, вхождение да. советских войск в 1973 году, когда был свергнут Закиршах, и началась, по сути дела, гражданская война в Афганистане, которая постоянно набирала обороты после этого, и которая вот только сейчас имеет какой-то шанс закончиться. Значит, то есть вначале возникает реальная нестабильность, возникают какие-то противоречия, потом эти противоречия можно финансировать, подогревать там, и так далее, и тому подобное. Опять-таки, если мы возьмем там, историю с тем же самым возникновением украинства, по которой некоторые наши коллеги спорят, кто там активнее участвовал, поляки, австрийцы и так угу. далее, то на самом деле вначале возникла подобного рода идея. Значит, в головах у местных жителей.
Так.
Да, она была маргинальной. И, значит, и, скорее всего, как многие маргинальные течения, через какое-то время погасло, если бы не польская поддержка, если бы не австрийская поддержка и так далее. Но она возникла в головах местных жителей.
Угу.
А потом в это дело стали вкладываться заинтересованные, кстати, государства, которые сообразили, как это можно использовать в своих интересах. Значит, точно так же... в развитии, там, допустим, украинства с Галиции на всю, на большую Украину, наблюдаем тот же самый процесс. Там уже участвовала Германия, там участвовали Соединенные Штаты там, и так далее. Но вначале идея стала распространяться за пределами Галиции, начала распространяться после 1917 года по вполне объективным причинам, потому что значительная часть населения... не хотела существовать в стране, в которой угу. произошел большевистский переворот,
так.
значит, и пыталась найти легальный способ объявить у себя другую власть.
Угу.
Ну, вот легальный способ, поскольку все заявляли, большевики, собственно, заявляли о праве нации на самоопределение, вот у нас другая нация, другое государство, значит, у нас будет другая власть.
Примерно такие же процессы.
Как в Финляндии, как в Польше там, и так далее. А потом это было легализовано уже, собственно, в процессе гражданской войны. Часть не только народа, но и, что важно, элит, в том числе коммунистических элит, привыкла к тому, что это все-таки другое государство,
угу.
и другой народ, другая нация. Значит, и эта концепция была принята, значит, Москвой была принята центральной властью в Советском Союзе. Значит, об этом говорили, это внушали населению, и в конце концов при распаде Советского Союза значительная часть русских, подчеркиваю, которые жили на Украине, в том числе и русских, которые переехали на Украину после Великой Отечественной войны,
так.
воспринимали себя как украинцы. Значит, и это им было тем проще, что... По сути дела, действительно, один народ, вы же не чувствуете разницы, когда переезжаете из области в область России. И люди особой разницы не чувствовали, но, значит, им постоянно рассказывали, что здесь Украина, здесь живут украинцы. Поскольку, значит, между нами нет никакой разницы, но здесь украинцы, а через границу русские, значит, да. при пересечении границы меняется национальная идентичность. Значит, примерно так ну, не мыслили многие люди, но где-то на интуитивном, на подсознательном уровне так воспринимали ситуацию.
Так.
Вот. Значит, и после этого самого, после распада Советского Союза, естественно, эти настроения, которые фактически существовали, стали использоваться, эксплуатироваться вначале местной элитой, кстати, которая, опять-таки, на базе абстрактного украинства стала строить свое...
государство какое-то,
не просто,
да?
Государство, стала объяснять, базировать свое право на отдельное государство. А затем она стала использоваться и Западом уже в противостоянии России. Точно так же и здесь, и с там, казахстанским, казахским национализмом, значит, с любым другим. Значит, все, что можно использовать против России, будет использовано. Это закон войны. Россия, кстати, тоже так действует, используя против своих оппонентов все, что можно использовать. Значит, и Советский Союз так действовал, царская Россия так действовала. Значит, другое дело, что зачастую мы, значит, больше соблюдаем правила игры, но опять-таки... Мы их соблюдаем не потому, что такие хорошие, а потому, что у нас лучше получается так играть по правилам. Мы по правилам выигрываем.
А вот здесь-то получается, весь ли, скажем так, какой инструментарий Россия может действенный использовать, чтобы, ну, притушить или хотя бы указать Казахстану на неправомерность и невозможность того, что там происходит сейчас?
Так Россия уже использует, потому что это как раз тот случай, когда Россия достаточно быстро и резко прореагировала и на дипломатическом, и на государственном уровне. И самое главное, что в Астане это сразу же услышали. Сразу же услышали и сразу стали принимать меры. Другое дело, что, опять-таки, это, на сегодня это меры, которые больше принимаются для того, чтобы продемонстрировать, что национализма у нас нет, это просто эксцесс, и мы сейчас быстро с ним разберемся. Вот. И эти меры, опять-таки, уравновешиваются, в том числе и принятие мер против...
этих людей.
Нет, не против этих людей, против сторонников русских в Казахстане. Там вот недавно, кстати, посадили казаха, который боролся против русофобии.
Вот это очень странная история, потому что...
Это не странная история, его не первый раз сажают. Значит,
обвинили-то его в чем? Что он своими интервью насаждает ненависть?
Понимаете, дело в том, что это стандартные обвинения для постсоветских режимов. Значит, когда они обвиняют людей, ну, которые борются там за права русских. Значит, причем неважно, являются ли они сами русскими или нет. Значит, и дело в том, что там, я посмотрел, правда, там его высказывания даны в изложении, не закавычено, но, насколько я понимаю, уже достаточно близко к тексту. Значит, и при желании, значит, некоторые из них можно трактовать как призывы к ликвидации казахского государства. То есть там призывов нету, да, но трактовать можно. Значит, этим часто пользуются такой вот двусмысленностью,
если
пользуются
покопаться.
И не только в Казахстане, пользуются этим и в Прибалтике, власти и где угодно. Они говорят, ну, мы так видим. Когда они говорят, за что вы посадили человека? Он говорит, ну как, он выступал с призывом уничтожить наше государство. Он говорит, так нету здесь такого. Они говорят, мы так видим. Вот. Так вот, они пытаются продолжать вот эту вот политику баланса, да, значит, мы нанесли удар по националистам, мы нанесли удар заодно, так сказать, по русскому или по российскому лагерю, но, повторяю, они явно раздражение Москвы уловили. Другое дело, что пока что они не понимают, как на все это дело реагировать в длительной перспективе.
Да, просто здесь же еще проблема, и это тоже в обзорах есть, проблема не в том, что это какие-то отдельно взятые блогеры, хотя среди них, кстати, есть гражданин Турции, вот, довольно известный. Но проблема, как говорят, в самом правительстве Казахстана, потому что там есть люди, а, получившие западное образование, и, б, люди, которые поднялись на как раз вот этой антироссийской истории, которая ну, была запад, еще.
Западное образование не обязательно делает вас русофобом. Значит, вот.
Знаете, сейчас как трактовать уже.
Нет, ну, не обязательно западное конечно, образование делает вас с русофобом. Значит, но это самое, но то, что мы с вами сразу говорили изначально, да. с самого начала передачи, что действительно в правительстве, в руководящих кругах Казахстана есть тенденции и достаточно серьезные и устойчивые к поддержке национализма.
Давайте продолжим. После новостей Ростислав Ищенко с нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
11.36, столица, программа «Револьвер», микрофон Евгения Волгина. Продолжаем с Ростиславом Ищенко, президентом Центра системного анализа и прогнозирования, политологом. Говорим про причины вот этой активизации антирусских настроений в Казахстане. Много было роликов, значит, провокационного характера и оскорбительного характера в адрес русскоговорящих и русских людей, которые там проживают. ДВ спрашивает, какая из стран бывшего Советского Союза проводит самую грамотную и сбалансированную национальную политику, которая умиротворяет межэтнические конфликты и сглаживает их. До эфира мы с Ростиславом уже это сообщение прочитали и единогласно пришли к выводу, что это Российская Федерация.
Да, ну, по-моему, это очевидно, потому что Российская Федерация состоит, в общем-то, из национальных территорий в значительной степени. Угу. Да? Значит, и, соответственно, по-моему, единственное из государств в таком массовом порядке, предоставляющее автономию, значит, народам, не составляющим, в принципе,
этнического большинства,
в отдельности, не просто этнического большинства, а этнического большинства даже на своих территориях, во-первых, которые ну, формально им принадлежат, вот, во-вторых, которые, большая часть которых каждой в отдельности не составляет даже 1% от населения страны. Значит, и самое главное, что в Российской Федерации действительно таких острых межнациональных конфликтов практически с 90-х годов, в общем-то, нету. И даже последствия двух чеченских войн смогли в значительной степени ликвидировать.
Ну, вам на это скажут, что просто там, значит, с Демушкиным поработали, с скинхедами поработали, со всеми поработали.
Так не важно, с кем поработали, важно, что поработали.
А, поработали это же, имеется да? в виду, ну
знаете,
да.
Если не работает, действительно ничего не будет. Работать действительно надо. Угу. Вот, если бы поработали бы в других государствах, да, если бы там, где правительство не разделяет или не считает для себя выгодными поддерживать взгляды националистов, поддерживать националистов вообще, там националисты, как правило, маргинализированы. Тем более, что в большинстве постсоветских государств, ну, или как минимум в половине из них, маргинализация таких этнических националистов была не проблемой, потому что, ну, за исключением, может быть, там, кавказских и части среднеазиатских республик, вот, помимо Казахстана, да, в остальных русские составляли большинство или очень высокий процент населения. Значит, и с учетом еще адекватных или нейтральных местных жителей, сторонников межнационального мира и продолжения, скажем так, такой советской национальной политики, ее экстраполяции уже в независимые республики, в большинстве постсоветских республик они составляли большинство населения, то есть на них можно было опереться и совершенно спокойно подавлять эти самые ростки национализма. Угу. Но в большинстве случаев государственное руководство решило, что такой контролируемый национализм для него выгоден. А потом в некоторых государствах, не везде, но в некоторых государствах этот национализм стал неконтролируемым. Значит, а в некоторых может стать неконтролируемым. Угу. Вот, ну, а если продолжить нашу с вами беседу, которую мы начали до перерыва, да, о том, как, собственно, как собственно, Россия, значит, может, как она реагирует на все это, то, повторяю, вот Россия достаточно, кстати, усилилась в глобальном плане для того, чтобы иметь возможность резко и остро реагировать в своем регионе буквально только в последние годы. Угу. До этого ей приходилось выбирать, проводить глобальную политику или замыкаться на выяснение отношений со своими соседями. И выбор был сделан именно в пользу глобальной политики, потому что иначе бы Россия не смогла бы вернуться в статус великой державы, как раз бы только бы и занималась бы тем, что выясняла с соседями, значит, чей народ древнее. Значит, и кому какой кусок квадрата, какой квадратный километр территории принадлежит.
Ну, это сейчас тоже происходит, но, может быть, не в том масштабе.
Нет, вот когда это сейчас происходит, это уже как раз не проблема. Угу. Потому что сейчас это будет происходить в тех случаях, когда соседи не будут проявлять адекватность, и в тех случаях, когда они не поймут, что эпоха, значит, когда можно было, значит, гонять русских на своей территории хвост и в гриву, на это дело в Москве закрывали глаза, потому что, значит, приходилось выбирать, за что бороться, она прошла. И, в общем-то, Путин, в принципе, когда писал так называемую статью об Украине, угу, это была статья не об Украине, это была статья о новом позиционировании России на постсоветском пространстве.
Так.
Он там вполне, кстати, прозрачно написал, что не только Украина, а многие республики получили от русского народа в подарок огромные территории с живущими на них русскими людьми.
Угу.
И что было бы правильно, если бы при выходе из Союза они эти территории вернули. Значит, мы могли бы сказать, что это абстракция, но в политике абстракции не бывает просто абстрактных мудрствований о том, что было бы правильно и справедливо. Но это тем более не абстракция, потому что это уже стало политической практикой после того, как Украина вернула Крым.
Украина? Россия?
Нет, Украина вернула России Крым.
А, Россия вернула Крым, все, я не поняла просто.
То есть, как там, неважно, каким образом это произошло, но важно, что Крым вернулся. Он же был в составе Украины, сейчас он вернулся в состав России.
Так.
И, в общем-то, любой может примерить это на себя и решить, значит, как реагировать. Националисты говорят, что надо реагировать жестко, надо вытеснять русских, надо разорвать связи с Россией там, и таким образом, значит, сохранять свой национальный суверенитет. Но, повторяю, им дают понять, значит, что это может закончиться потерей существенных территорий. Здесь, конечно, есть для России большая проблема, потому что операция необходимо проводить хирургически, так как невозможно присоединять к себе государства, значительная часть населения которых будет относиться враждебно. То есть это создавать внутри России постоянную нестабильность и наращивать количество граждан, а мы не можем идти по пути присоединения государства и объявления части его местного населения негражданами.
Просто
да?
Здесь получается, это же лишняя почва для вот этого взращивания националистических настроений и враждебного отношения к России.
Совершенно правильно. Поэтому фактически, да, Россия обращается к своим соседям и говорит, что мы хотим дружить, развиваться там и так далее, и мы даже готовы забыть о всех этих территориях, которые в свое время неправедно отошли от России. Значит, ну, заиграли, ладно, прошло много лет, значит, теперь, значит, переносить границы можно действительно только вооруженным путем. Значит, готовы забыть об этом. Но в таком случае давайте будем взаимно вежливы. То есть давайте тогда создадим русским, которые живут на территориях соответствующих национальных государств, нормальные условия для жизни. То есть они у вас не будут народом второго сорта, они будут таким же государствообразующим народом, потому что они сделали для создания ваших государств как минимум не меньше, а скорее всего даже больше, чем народы, которые там проживают. Если это будет услышано, то все нормально. Если это не будет услышано, то скажите, пожалуйста, а какая в таком случае России разница? Будет у нее на границе существовать, значит, государство там размером 1000 квадратных километров с населением 1 000 000 человек, значит, или у нее на границах будет существовать половина этого государства с половиной населения, а все остальное она к себе присоединит? То есть речь идет о том, что если вы не можете сосуществовать со своими русскими, они у вас компактно проживают на каких-то территориях, то они от вас уйдут с этими территориями потом.
Ну, получается, вот наши слушатели пишут, почему мы не можем развивать какую-то мягкую силу, почему мы грозим, и у нас два варианта, либо они уважительно относятся, либо, соответственно, мы эти территории забираем.
А мы не грозим. Вы слышали, чтобы Россия, кстати, угрожала?
Нет? Ну, нет.
Ну, вот. Значит, мы можем, опять-таки, мы с вами читаем статью Путина и говорим, ну, вот мы ее так прочли. Они ее могут прочесть по-другому. А через 10 лет посмотрим, кто прочел правильно. Значит, мы просто, кстати, мы предполагаем, какой может быть реакция России, исходя из того, какая реакция у нее уже была на подобные проблемы, исходя из того, какую позицию сейчас занимает ее президент и, в принципе, какую позицию занимает русский народ. Потому что, опять-таки, у России, именно у русского народа нет желания присоединять территории с инонациональным враждебным населением только потому, что они когда-то находились в составе России. Но у того же самого русского народа нет желания совершенно спокойно смотреть на то, как оставшихся русских гномят за пределами России. Значит, есть вариант их переезда в Россию. Этот вариант в значительной степени себя исчерпал. Кто мог, переехал. И, кстати, национальные республики многие на этом серьезно потеряли, потому что они потеряли специалистов, которые фактически осуществляли руководство их промышленностью. И во многих, особенно в среднеазиатских республиках, и в закавказских тоже, в результате произошла просто промышленная катастрофа. Значит, то есть предприятия оставались, а руководить ими было некому. Значит, ну, повторяю, все равно не уедут. Значит, в значительной степени эта возможность спасения за счет переезда уже исчерпана, потому что из Средней Азии бежали все 90-е, кто мог, уже убежал. А компактно проживающие на своих территориях русские там остались. То есть люди, которые там жили испокон веков, значит, там, где не было никаких других народов, которые эти земли освоили, значит, продолжают там жить. Значит, но при этом ущемляются в своих правах. Значит, вот, опять-таки, Россия не говорит, мы их придем и заберем. Она говорит, понимаете, вы их будете угнетать. Они у вас рано или поздно восстанут, потому что ни один народ не терпит угнетения постоянно. Когда они восстанут, мы будем вынуждены им помочь, потому что они русские.
Но не восстали же, когда массово бежали из союзных республик. Не восстали.
Еще раз повторяю, есть варианты, да. Значит, русские, которые жили в составе Речи Посполитой, тоже массово не восставали 150 лет. Были там отдельные, даже не восстания, а просто измены великому князю литовскому, части местной элиты, причем зачастую изменяли ему даже не князья Рюриковича, а князья Гедиминовича, переходя на сторону Москвы. Значит, ну, массовых восстаний не было. А потом чуть-чуть изменилась ситуация, и начались массовые восстания после прихода к власти Сигизмунда Вазы. Значит, более того, опять-таки, до восстаний, до массовых восстаний, значительная часть русских, проживавших на территориях подвластных Речи Посполитой, кстати, голосовала ногами. Они тоже бежали на территорию Московского государства. И то, что сейчас называется Слободской Украиной, были территории пустующие, уже присоединенные на тот момент к России, территории Дикого Поля, степи, на которых русское правительство разрешило селиться вот этим самым переселенцам. Они эти территории заселили. То есть это было огромное количество людей, которые заселили достаточно просторные территории. Всю самая Слободская Украина — это фактически вся Сумщина и Харьковщина. Это больше, чем современная Сумская и Харьковская области. Значит, но по тем временам даже Сумская и Харьковская область — это огромный кусок земли. А это еще больше. Это и Воронеж там, и так далее. Вот таким образом, вначале всегда реакция любого населения — это, кстати, так вот территория, на которой мы сейчас с вами находимся, заселялась. Вначале реакция любого населения: если у вас есть проблемы, уйти. И поэтому в свое время русские тоже уходили там на самое, с юго-запада на северо-восток и заселяли залесские территории, так называемые, да, Великого княжества Владимирского, а потом Московского. Значит, и дальше, и дальше, и дальше уходили на восток. И дошли до Камчатки, где никогда русских отродясь не было, а теперь есть.
Тогда...
Значит, вот, после того, как возможность ухода исчерпывается, у оставшихся возникает проблема. Ассимиляция... Значит, или борьба. Опять-таки, если ассимиляция возможна, то, как правило, большая часть людей всегда выбирает ассимиляцию. Ну, это даже не вопрос там, обсуждения за семейным столом, это происходит на ментальном уровне. Но зачастую мы сталкиваемся с тем, что ассимиляция невозможна. Потому что слишком сильны расовые различия, слишком сильны религиозные различия, слишком сильны национальные традиции, и мы просто не можем жить так, как живет народ, который пытается ассимилировать. Вот, допустим, опять-таки, для русских, которые жили в Речи Посполитой, камнем преткновения стало католичество, пока оно не насаждалось насильственно и терпели спокойно польские короли православия на этих территориях. Все было спокойно, было тишь, гладь, Божья благодать, никто никуда там не бежал, никто ни с кем не воевал. Как только началось насаждение принудительное католичество при Сигизмунде, сразу же у Польши возникли проблемы, которые закончились распадом Польши.
Да, но здесь же важно еще определить, скажем так, исторический срез. Ведь многие сейчас скажут, что существует некое политическое размывание этнической принадлежности, вот даже та же самая «Русская весна», вспомните. Но остановилось в какой-то момент, это остановилось. В Российской Федерации с середины 90-х годов сложилось, ну, такое, знаете как, опасливое отношение к произношению слова «русский». И вот ДВ говорит, Гумилёва, кстати, вспоминая, ну, если это Россия, почему внутри нашей страны нет мягкой силы, грамотной молодежной политики, которая помогла бы сформировать суперэтнос русского человека в терминологии именно Льва Гумилёва? Но времена-то другие.
Почему, если кому-то нравится терминология Льва Гумилёва, то государство должно построиться в три шеренги и начать формировать русский этнос в терминологии Льва Гумилёва. Значит, это во-первых. Во-вторых, раз уж мы, заговорили о русской весне. Первый раз русскую весну начал Иван III, который заявил претензии династии Александра Невского или династии Калиты на все территории бывшей Киевской Руси. Значит, в принципе, да, такие права у династии были, хотя в некоторых случаях спорные, но в целом были. Значит, но, опять-таки, вопрос давно был заигран, то есть эти территории входили в состав других государств, и вернуть их можно было только силой. Что он попытался сделать? И первую войну с Великим княжеством Литовским выиграл, присоединил некоторые территории. Но потом русская весна надолго остановилась и даже несколько раз отыгрывала назад. Вот, в связи с тем, что силы у государства не резиновые, а завоевать соседа, который практически по своей военной, политической, экономической мощи равен тебе, а то и превосходит, не всегда представляется возможным. И эта русская весна, которая началась при Иване III, при Борисе Годунове и Василий Шуйском чуть не закончилось поглощением Польши и России. Угу. Вот. Затем опять начался, так сказать, процесс движения в другую сторону, но на протяжении первой половины 17 века все русско-польские конфликты заканчивались в ничью. То есть граница оставалась там же, никуда не двигалась. Где-то там русская весна существовала абстрактно, но на карте это никаким изменением не вело к политическим. И даже когда в Польше началась гражданская война, началось восстание Хмельницкого, которое охватило практически все восточные территории, потому что оно охватывало не только современную Украину, но и Белоруссию практически всю. Значит, даже после этого, и после того, как Хмельницкий обращался неоднократно к русскому царю, Алексей Михайлович очень серьезно сомневался. А есть ли у России достаточно сил для того, чтобы вот эту вот самую русскую весну продвигать в непосредственных взаимоотношениях с польским королевством? И поэтому решение принимал не царь, не принимала не Боярская дума, а принимал Земский собор. То есть был собран Земский собор по вопросу принятие в подданство гетмана Хмельницкого с запорожскими казаками, там, и с малороссийскими территориями, там, и так далее. Вот. И после того, как Земский собор принял решение, то есть вся земля приняла на себя ответственность, потому что там были представители всех сословий. Значит, и они выступили практически единогласно. Вот когда вся земля приняла на себя ответственность за то, что да, будем воевать, а было понятно, что это будет тяжелая война с Польшей, значит, вот только после этого было принято решение о том, что русская весна таки будет побеждать. Ну и после этого она ведь не победила окончательно. После этого был присоединен только Смоленск, Черниговщина, Киев с городками. Значит, и, сказать, Запорожье как вассальная территория временно. Вот, правобережье Днепра фактически было присоединено, левобережье Днепра только было присоединено, вот. А все остальное осталось до, этого самого, до конца правления Екатерины, когда опять геополитическая ситуация сложилась так, что можно было двинуть дальше русскую весну.
То есть это волны определенные, это, разрез.
Это совпадение ваших желаний с вашими возможностями.
Понятно.
Вот. И все это время, кстати, это более 300 лет. В некоторых случаях это вообще лет по 500, да? Этот самый русский народ пребывал в составе других государств и во многих случаях даже менялся и становился совсем другим народом. Но ничего, даже в 1914 году русины в Галиции вспоминали свою русскость до того, что массово даже греко-католические священники переходили в православие, когда туда заходила русская армия.
Угу.
Значит, что, собственно, и вызвало последующие репрессии австрийских властей, и это самый так называемый геноцид русин 14-18 года, в ходе которого порядка 200 тысяч погибло, и порядка такого же количества было вытеснено с галицийских территорий, после чего они, собственно, и стали заповедником украинства. Вот. То есть, не бывает так, что мы решили, да, и по щелчку пальцев стали менять геополитическую ситуацию вокруг нашей страны. Для этого необходимо обладать соответствующими ресурсами, для этого необходимо, чтобы ваши оппоненты были в достаточной степени ослаблены. Так вот мы о чем и говорим, что ситуация уже показала, что окружающие Россию государства практически не могут существовать без нормальных взаимоотношений с Россией. Значит, опять-таки, поддержка местного национализма убивает эти самые нормальные взаимоотношения с Россией. Поддержка местного национализма рано или поздно приводит к тому, что начинаются внутри межэтнические столкновения, в том числе и с участием русских. Да, там, в 90-е Россия делала все для того, чтобы даже потенциал подобных столкновений погасить, потому что она не могла бы их поддержать. Значит, а, соответственно, эта вот беспомощность была бы использована против нее. Значит, но, во-первых, 90-е прошли, значит, а во-вторых, опасность-то все равно остается. И повторяю, по мере того, как исчезает возможность стравливания пар за счет просто ухода русских, опасность возникновения этих самых столкновений возрастает, потому что люди, которым некуда бежать, начинают воевать. Значит, или которые по какой-то причине не могут бежать. Да? Значит, вот результат, опять-таки, Россия объясняет, потому что для части, как минимум, местных элит, да, постсоветских, вариант присоединения к России, их государство, тоже работал.
Ну, да.
Значит, присоединение к России, сохраняя широкую автономию, когда руководят местные элиты, оплачивает счета Россия.
Значит, Абхазия хочет.
Как было при Советском Союзе. Вот. Значит, так вот, я вам объясняю, так не будет. Если вы доведете дело, вот, как Украина довела до гражданского столкновения, вы просто потеряете часть территорий, населенных русскими. Значит, там, где они смогут вам сопротивляться, и там, где Россия сможет им оказать достаточную для этого поддержку и помощь. Значит, а весь остальной огрызок будет существовать как инвалид самостоятельно. Значит, но в значительно худших отношениях с Россией, как, например, сейчас Грузия, значит, которая и хочет наладить отношения, и не может.
Ростислав Ищенко был с нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Ростислав, спасибо, ждем вас снова. Тут много опять вопросов. Третью неделю подряд отвечаю на них, где господин Хазин, с ним все хорошо. Он кандидат в Госдуму, поэтому по закону он должен уйти в отпуск. Вот. И в это время выходит программа «Револьвер». Обо всех изменениях в эфире мы вас оперативно информируем. Наш сайт говоритмосква.ру, там тоже все изменения указаны. Пожалуйста, заходите. Полдень столицы, через я к вам в 4 часа вернусь.